тексте Писания, который я прочел в начале, мы встречаем одно слово, которое употреблено здесь в двух назначениях. В первом назначении здесь написано, что Бог, Он нелицеприятно судит людей. И в другом случае написано, чтобы мы также могли с вами послушанием истины через Духа, очистив души наши, к нелицемерному братолюбию. То есть у нас не должно быть в братолюбии какого-то лицемерия, то есть измерять человека каким-то определенным, какой-то определенной меркой, но у нас должно быть особое какое-то определенное чувство. И это чувство, оно должно быть тесно завязано с нашим Богом, с Его сущностью. Чем отличается христианин, я имею в виду по сущности, от христианина, который называет себя христианином по названию? Сегодня очень много христиан в этом мире, и вы об этом знаете. Христианин по сущности, он живет теми мерками, которые предложил Иисус Христос через Святое Писание. Человек, который только называет себя христианином, он как бы стоит где-то рядышком, ну, больше по названию ко Христу, чем по сущности своей. И жизнь его совершенно другая. Приведу вам один пример. Однажды два брата вот здесь, в нашей местности, на праздник Пасхи, вот на этот праздник Пасхи, который был в этом году, в 2019 году, они решили выйти к народу, ну и порассуждать с ними в плане какого-то такой евангелизации или благовестия, как мы называем. Они вышли и решили побеседовать просто с людьми, отойти от каких-то стандартных норм. И что они для этого сделали? Они составили небольшую анкету и с этой анкетой начали подходить к людям. Подходят к людям, поздравляют с Пасхой и говорят: пожалуйста, если можно, расскажите, пожалуйста, о Пасхе. Что вы знаете и с чем она вообще в принципе связана? Что олицетворяет Пасху? И говорит, 90% люди говорят, что Пасха, она олицетворяется вот праздничными куличами, крашенными яйцами, и больше ничего совершенно не знают. Тем не менее, они христиане, они направляются в храм. Говорит, из этого числа людей мы пытались людям сказать, какое отношение вообще этот праздник имеет к христианству. И эти люди, они вообще затруднялись что-то ответить. Говорит, и вдруг мы встречаем одну женщину, которой мы задаем попутные вопросы, какое имеет отношение в этот праздник ко Христу, и одна из них вдруг говорит: а, слушай, а действительно, какое, что это, куличи какие-то там, крашеные яйца? Действительно, это ж христианский праздник. Ну да, это христианский праздник, правильно. Но какое отношение, как вы думаете, он имеет ко Христу? И вы знаете, человек остановился и говорит: честно сказать, не знаю даже, к какому эпизоду. Может быть, он воскрес на этот день? Да, совершенно действительно, он воскрес, это все правильно. И вы знаете, дорогие друзья, вот такое знание Христа, оно очень и очень удручает. Я надеюсь, что в нашем собрании сегодня присутствуют люди, которые со Христом знакомы немножко глубже. В том плане, что они понимают, где сущность вот непосредственно Христа проявляется, и я должен, как христианин, я эту сущность должен в себя впитать, я этим должен жить. Ну, приведем еще один пример. Евангелие Матфея, 18 глава. Первый брат нам говорил о возможности прощать. Приведу вам один пример по сущности Христа. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Христос учил, как нужно поступать людям в церкви. Еще церкви не было, но Христос уже говорит о церкви, как о собрании людей, которые должны будут как-то жить и взаимодействовать. И нужно здесь в церкви отобразить, а церковь – это тело Христа, нужно отобразить его сущность. То есть вот то внутреннее все качества, которые были у Христа, они должны проявляться в церкви. Но поскольку мы люди, у нас могут возникать какие-то определенные сложности, где мы увидим, что человек может согрешать. Он может согрешать против кого-то, да, и может согрешать против тебя. То есть тебе сказал или сделал что-то против тебя, какое-то очень нехорошее слово. Или, может быть, даже поступок какой-то совершил. И вот ты, видя, что он это сделал, ты должен проявить сущность Христа. В чем она заключается? В чем мотив вот Христа, когда Он создавал церковь? Его мотив, вернее, вот основная цель создания церкви. Прежде всего, отобразить вот то небесное Христово, которое было во Христе, чтобы церковь могла это распространить на окружающий мир и внутри себя тоже. Цель Христа была взыскать и спасти погибшее. Человек, который согрешает, понятное дело, он стоит на скользком пути, и в данный момент, если он согрешил даже против кого-то, он может не спастись. Есть вот такой очень печальный шанс, если он только не послушает, он может оказаться в очень плохом состоянии. Но моя цель, как если я христианин, мне нужно приобрести брата. Это основной мотив для того, чтобы я мог, когда прощаю человеку, мы сегодня слышали много о прощении, основной мотив, который Христос закладывает в церковь, приобрести. Если я подхожу к человеку и говорю ему о его недостатках, и у меня нет цели приобрести мне его как брата, друзья, у меня может ничего не получиться. Нет, я ему могу простить, условно скажем так, раньше даже, чем он, ну, даже когда он грешил против меня. Я ему все прощаю. Но если при этом я говорю, я его видеть не хочу, или я им с ним встречаться не хочу, друзья, это не прощение. Ты не приобрел брата. Если он тебя не послушал, найди двух свидетелей, там, или одного, или двух, да, чтобы слово твое было верно при свидетелях двух, то есть что он отказывается от чего-то. Но цель остается той же – приобрести брата. Если и в этом случае не послушает, скажи церкви. Но и в этом есть одна, та же самая остается цель – приобрести брата. Она не закончилась, эта цель. И целью не будет являться изобличить человека, да, чтобы наизнанку вывернуть его состояние и сказать, вот ты, когда говорил вот это, ты вот это думал. Человек стоит, да я этого и не думал. Нет, ты думал, я вижу по твоим глазам и по твоим действиям, что ты так именно и поступаешь. Друзья, цель не изобличить брата, а цель приобрести брата. И вот эта сущность Христа, и здесь не нужно никакого лицемерия, здесь не нужно, вот знаете, какого-то такого подхода с какой-то стороны, выгодно мне это или невыгодно. Писание говорит, что так нужно. И я благодарен Богу, что сегодня это было приоткрыто. Это прощение нужно и тому человеку, который согрешил, и это прощение, которым я прощаю, нужно мне. Потому что от степени прощения моего зависит мое теперь прощение. Потому что это сущность Христа, это сущность вот этих взаимосвязей внутренних. Мы друг без друга в церкви, братья и сестры, ничего не сможем сделать. Драгоценная кровь Христа, она заплачена и за меня, и за моего брата, даже если он согрешает против меня, та же самая, и та же самая по ценности. И я должен это понимать, что мы соединены вот в теле Христа, вот именно вот этими параметрами. Простите, я назову это, может быть, ну, золотой вот такой, да, драгоценной вот этой связью такой. И Бог хотел бы, чтобы вот эта связь, она во мне обязательно могла каким-то образом проявляться. И отношение мое теперь, если я не прав где-то перед человеком, и если я отступаю от этого чистого, драгоценного слова, да, через которое мы с вами, которое услышали и спасены, если только я это слово не исполняю, я становлюсь на путь лицемерия. То есть, ну, мне надо же как-то оправдаться, почему я не исполняю это слово. И я буду искать любые подводные камни для того, чтобы, если я хочу оправдаться, чтобы найти возможность это сделать. Но Бог написано, если мы называем Отца, который нелицеприятно судит каждого по делам, со страхом проводи время странствования своего. Со страхом перед Богом. Почему? Потому что Бог может включить тот механизм, которому я, ну, который я могу очень сильно нарушить. Друзья, и Бог не хотел бы этого. Бог сегодня хочет благословить каждого человека. И если у тебя не получается простить, где-то у тебя не получается переступить через собственные какие-то амбициозные понятия, тебе нужно обязательно обратиться к Богу и попросить у Него милости. Господи, помоги мне это сделать. Не будь лицеприятным, лицемерным не будь. Попробуй этот вопрос решить вот так открыто перед Богом. Недостаточно этой молитвы или этих слов за закрытой дверью, а это другая совсем причина. Скажи об этом в церкви, чтобы на твою молитву сказали «Аминь». Почему? Потому что многое может усиленная молитва праведного. Но мы с вами, братья и сестры, мы предназначены к тому, чтобы побеждать, а не отступать или где-то на нейтральную сторону заходить. Наша задача с вами, чтобы победа наша, она была в нас самих, она была внутри, чтобы вот это торжество победы, оно присутствовало в тебе и во мне. К великому сожалению, сегодня иногда бывает так, что, вот как мы слышали уже, нам второй брат говорил, само лицемерие, оно тоже как рак, вот знаете, вот, ну, будем говорить, вошло в обиход нашей жизни. Приведу простой пример. Родители говорят сыну или дочери, нужно сделать вот так. И мне это, как сыну или дочери, не очень нравится. Ну, не совсем это вписывается где-то в регламент моей жизни. И для того, чтобы как-то обойти вот эти углы, почему? Потому что не послушать родителей как бы неудобно, неправильно. А с другой стороны, послушать трудно, потому что мои собственные понятия, они как бы, ну, не совсем схожи с моими родителями. Что мне нужно делать? И плоть моя, греховная плоть, она мне предлагает сразу несколько вариантов, как обойти эту ситуацию. И при этом сделать так, чтобы потом можно было себя оправдать перед родителями, ну и как бы перед обществом, ну и перед собой. И бывает часто очень, что люди вот в этом поиске вот этих вариантов, которые, когда выбрать нужно, когда плоть их предлагает, они забывают о том, что есть Бог на небе. И когда нужно человеку потом прикоснуться к благословениям или взять эти благословения, Бог говорит: «Господи, благослови меня, как Иаков, да? Готовы даже ухватиться за него обеими руками». А Бог не благословляет. Нет, он хочет благословить, но он не может благословить. Почему? Потому что благословения, они стоят перед стеной вот этого нашего лицемерия. Вопрос, как выйти из этого положения, чтобы быть нелицемерным перед Богом? Вопрос очень серьезный, но для этого нужно одержать победу внутри себя. Почему не поговорить с родителями о своем намерении открыто? Папа и мама, мне не совсем удобно это выполнить. Но при этом иметь всегда в себе желание сделать и исполнить все в точности, как говорит тебе отец и мать. Почему? Потому что это благо для тебя. То же самое бывает на учебе, люди привыкают к этому. Сегодня пословица такая мирская, она, вернее, даже не сегодня, она уже, наверное, с бородой такой, сколько люди живут после согрешений. Говорят просто, не украдешь – не проживешь, да, там, не обманешь – тоже не проживешь, ну и так далее и тому подобное. И общество все построено на вот таком, знаете, лицемерном каком-то вот понятиях каких-то. Я работал с одним человеком, так получилось, что значит, он был механиком на участке, я прихожу тоже, меня назначают, ну, он как бы исполнял обязанности, а меня назначают механиком. Назначают механиком по приказу, все, ну, я с ним знакомлюсь, с этим человеком, и он мне говорит, слушай, давай жить дружно. Я сразу не понял, к чему вдруг, вот, знаете, вот такое знакомство, ну, здравствуй, здравствуй, меня зовут Петя, меня зовут Павел. Он говорит, давай жить дружно. Я говорю, давай. Он говорит, давай договоримся сразу, друг друга не подсиживать. Я говорю, ты знаешь, я как-то даже, ну, только пришел, если тут одно стуло, я готов другое принести, чтобы на твоем не сидеть. А он говорит, да нет, я не о том. Ну, чтобы мы друг другу, друг на друга, начальнику там за спиной ничего не говорили, там то, другое. Я говорю, хорошо, давай, договорились. Проходит неделя, начальник участка оставляет меня, говорит, Павел, задержись, я остался. Что такое? Он говорит, слушай, ты тому работнику разрешил домой пойти, да? Ты того... Отпустил, да. Почему мне не сказал? Я говорю, знаете, у нас был с ним договор. Он сделает работу какую-то определенную, и он пойдет, ну, домой раньше. А в тот раз он задержался, и я ему пообещал отгул. И я этот вопрос решил. Я не знал, что вам нужно о тех людях, которые подчинены мне, говорить. Мы сами в своем, ну, в коллективе, как бы вот в группе в этой, друг друга заменяем. И говорю, тем более, что мой зам, он в курсе дела, мы как бы все это обсудили. А он мне говорит, странно, а мне зам сказал, что это самое, вы этот вопрос, ну, как бы решили, и он говорит, я думал, что он вам сказал. Ну, я все и понял. Стул начали отодвигать. Подхожу к нему и спрашиваю, слушай, вот этот был разговор у тебя? Был. А как с нашим договором? Ой, ну ты понимаешь, производство это дороже всего. Ну хорошо. Проходит еще какое-то время. Вы знаете, этот бедный человек, ну, случилась неприятность одна. Он приходит нетрезвый на работу. И очень просит, слушай, не говори начальнику, мне нужен отгул. Я говорю, а как быть с производством, которое дороже всего? Ну, понимаешь, ну, бывают же исключения. Я говорю, конечно, понимаю. Иди домой, спокойно. Я стула из-под тебя выдергивать не буду. Все будет хорошо. Вы знаете... Прошло немного времени. Этот человек подошел и начал извиняться. Ты прости меня. Понимаешь, я думал, что ты такой, как все. Что люди сегодня умеют расставлять локти, они борются за власть, борются за портфель, борются еще за что-то. Но ты какой-то другой. Говорю, я потому другое, что надо мной есть помимо начальника Бог. и Бог, который судит людей по их намерениям, вот что сеет человек, то он будет и пожинать жизни своей. И если ты сегодня перед Богом ходишь и хочешь, чтобы твое хождение перед Богом было с благословением, чтобы вот те ценности, та драгоценная кровь, которая непорочного чистого агнца, которая тебя соединила, которая Богом была приготовлена, если Он лично к тебе подошел с вопросом для того, чтобы тебя спасти, если ты приобрел это сегодня спасение по милости, а вернее Бог тебе его подарил, то поступай так, чтобы Бог в нелицемерности своей благословил тебя. Не ходи, не наушничай, не ходи за спиной людей, не выдергивай ни стулья ни из-под кого, не расставляй локти, делай то дело, которое Бог тебе поручил сделать, делай его правильно, потому что Бог, Он очень нелицеприятен. И Он правильно относится ко всякому поступку. И в церкви вот то засилие мира, да, когда оно вплетается с его системой, какого-то административного нажима там, или еще чего-то, в церкви этого не должно быть и не будет, потому что Бог этого не допустит. Но что мне делать? Писание говорит, послушанием истины через Духа, очистив души наши, к нелицемерному братолюбию постоянно, заметьте, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Для того, чтобы это получилось, для этого нужно чистое сердце, для этого нужно правильное понимание Бога и водительство от Него, потому что нужно быть послушным Духу, истине, то есть Слову Божьему, как мы уже слышали, чтобы не было вот этих вот добавок каких-то. Нужно обязательно, дорогие друзья, нам подчиняться Господу. И Бог эти вопросы решит. Мы будем заканчивать наше собрание, будем сейчас молиться. Я хотел бы предложить тем, кто сегодня присутствует в нашем молитвенном доме, и еще, может быть, не примирен с Богом. Если ты, дорогой друг, сегодня находишься на обочине жизни и не знаешь, куда идти, хор пропел этот удивительный гимн «Не унывай». Есть тот, который готов выслушать тебя и все вопросы твои решить, и с обочины жизни поставить тебя на путь правильный, истинный, узкий. Он не совсем простой. Но на этом пути Бог не позволит, чтобы с тобою кто-то поступил плохо. Почему? Потому что он будет твоим защитником. Если есть те, кто в нашем собрании присутствует сейчас, и, может быть, не один раз вы бываете на собрании, может быть, вы даже заключали завет с Богом, но оступились. Бог готов сегодня помиловать тебя. Он готов сегодня с тобой с новой страницы начать духовную жизнь. И у тебя есть возможность сегодня Богу сказать: «Прости, я хочу жить по-новому». Если есть таковые в нашем собрании, пожалуйста, вы можете пройти сюда, и мы вместе с вами помолимся.